Я должен поговорить о сдаче. А, за этим вы гоняетесь за нами половину дня. Но я не могу взять вас в плен, я спешу в Лифрев. Однако, если вы направитесь в Малый Биндер, то я дам вам письмо к командиру тамошнего полка. Он должен обойтись с вами по-доброму». Они засмеялись, но как-то без злости, просто как от хорошей шутки. Зато молодой посланник покраснел и указал рукой себе за спину.
«Я...»
«Нет», — негромко, но твердо прервал его Кхадар. «Ты не можешь махнуть рукой и послать их в атаку, потому что они получили приказ взять меня живьем. Абсолютно как если бы это никак от меня не зависело. Скажи мне, гонец, эти ваши жереберы черпают от силы богов?»
«Не понимаю».
Ласкольник указал рукой на окружающий их отряд.
«Один из них уже половину дня удерживает серую сеть для нескольких сотен коней. Он воистину равен нашим великим боевым магам. Второй поставил у нас за спиной стену чар, которую стоило бы применить в битве против целой армии. Он тоже великий чародей, но они за это платят. Слишком дорого такое стоит».
Сыкохландиец заморгал, все еще не понимая. Ласкольник вздохнул.
«Спрошу по-другому. Не думаешь ли ты, что они уже слишком измучены?»
Кхадар поднял руку, брякнул лук, и в небо ушла одинокая стрела. Молодой кочевник сидел с раскрытым ртом, глядя на тянущуюся за ней ярко-красную ленту. Стрела взлетела в небо высоко, почти на границе видимости. Если бы не трепещущая за ней краснота, они наверняка потеряли бы ее из глаз. Некоторое время все, и Чардан, и Молнии, стояли неподвижно, с лицами, запрокинутыми в небеса, и некоторые наверняка не успели еще задать себе вопрос, что именно означает этот сигнал, когда пришел ответ. А пришел он от земли, которая затряслась, будто чувствуя охватывающий ее жар. Кайлиан ощутила дрожь, даже оставаясь в седле. Дыхание ее перехватило от радости, и, почти сходя с ума, она поняла, что это такое. Земля так дрожит, когда тысяча панцирной кавалерии идет в атаку. Приближался седьмой. Опережала его волна чар. Что-то ударило сзади в морозную стену за их спинами, и та изогнулась, заклубилась и дохнула холодом. Но Ласкольник был прав. Удерживать такие мощные чары столь длительное время ужасно трудно, и даже жеребер, равный по силе великим боевым магам Империи, платил за это страшную цену. Впрочем, служащие в полку чародеи тоже были не пальцем деланы. Волна разогретого воздуха обернулась вокруг серой стены и вдавила ее в землю. Линия наездников бури заволновалась. У них оставалось два выхода — броситься на спокойно стоящий Чардан или развернуть коней и сбежать от приближающейся угрозы. Но не хватило им хорошего командира, кого-то, кто сумел бы мгновенно принять решение и отдать нужные приказы, ибо хотя земля тряслась все сильнее, отряд стоял на месте, словно вросший в землю. Только когда чары жеребера были сломаны, несколько десятков всадников рванулись в самоубийственную атаку на отряд Ласкольника. Остальные все так же стояли на месте. Свисток Хадара развернул Чардан, и они тоже порысили вверх по склону долины. Несколько резких команд перестроили их в узкий двойной строй. В миг, когда они приблизились к краю, оттуда вылетели первые панцирные хоругви. Стена всадников раздалась по обе стороны Чардана, и в грохоте копыт с бьющими на ветру плащами и зелеными косынками помчалась вперед. Те несколько десятков кочевников, что настигали отряд Ласкольника, в мгновение ока были опрокинуты и стерты в пыль. Чардан остановился, на этот раз без команды. Они повернули коней и встали на краю долины. Вид отсюда открывался как с лучших мест лучшего театра. Только вот теперь не они играли главную роль в этой драме. Молнии уже были разгромлены. Правда, они еще сопротивлялись атакующим гвардейцам, но разве что потому, что у них не оставалось другого выхода. Неполные три сотни, которые захлопывали ловушку, в большинстве своем сидели на загнанных до полусмерти лошадях, а Ласкольник оказался прав и насчет второго жеребера. Серая сеть высосала из него силы, и в миг, когда их атаковал седьмой, он не сумел сплести ее снова. А может, погиб во время той первой атаки, как знать. В любом случае, никакие чары не встали над стеной конных, и в несколько ударов сердца оба отряда перемешались, образовав клубящиеся, брецающие железом и издающие нечеловеческие рыки ряды. Только увидев сражающихся, Кайлиан поняла, что свои полупанцирные хоругви Империя вооружала и одевала в доспехи по примеру молний. схожие кольчуги и шлемы, схожие сабли и копья. «Если бы не плащи и зеленые косынки, не просто было бы различить, кто кого рубит», — подумала она кисло. Почти в тот же момент атакующие проломили ряды отчаянно сопротивляющихся акеров, и наездники бури бросились на утек. Но убегать было некуда. Через противоположный край долинки перелилась иррегулярная, неровная линия пестрой конницы. Свободные чиорданы, с которыми командир седьмого подписал контракт, присоединились к развлечению. Глядя на скорость, с которой гибли кочевники, Каэлиан сомневалась, что хоть кто-то из нового отряда успеет схватиться с сикохландийцами. Кони у тех, кто преследовал чиордан Ласкольника, были столь загнаны, что некоторые из них попросту останавливались, свешивая головы. Прежде чем всадники успевали соскочить с седел, с конского хребта снимал их тычок копьем либо удар саблей. И только Акер, охранявший жереберов, имел свежих лошадей, и, кажется, именно они и мчались во главе бегущих.
«Жереберы», — вспомнила она, — «осталось двое и горсточка охранявших их конных. Где они?»
Те как раз неслись к центру долины, где через миг-другой должны были столкнуться две волны всадников. А за ними, хлопая на ветру плащами, словно перенесенные соляпистые военные фрески, мчалась еще одна хоругвь седьмого, фланкированная несколькими десятками полудиких всадников. Как по команде, все, кавалеристы и иррегулярная конница, подняли луки и со 150 ярдов выпустили стрелы. Те, подхваченные диким ветром, закувыркались в воздухе, меняя линию полета. Жереберы окружили себя чарами. Пусть со спины мчащегося коня заклинание накладывать было непросто. Тем временем стрелы сыпались на них уже непрекращающимся дождем. Погоня прекрасно знала, что пока чародеи занимаются стрелами, не сумеют отвечать магией. Старая пословица гласила, что если припрешь мага к стене, бей его, пока кровь у него не пойдет ушами и носом. И именно это и делали кавалеристы. Атаковали раз за разом, зная, что в конце концов жереберы ослабнут или запоздают с реакцией.
«А где остальные, Кхадар? Где?»
Кошко-дур наблюдал за резней внизу с выражением лица старого солдата.
«Нас миновали три, там еще одна. Где еще две хоругви и половина контрактников?»
«Тут и там».
Ласкольник неопределенно повел руками.
«Кому-то же надо заняться теми, чьи кони пали, верно? И теми, кто поднимал облака пыли. Да и не слишком-то расслабляйся, Сарден. Это еще не конец».
Два отряда конных столкнулись посреди долины. Собственно, это была резня. Неполная сотня молний против шести сотен гвардии и трех иррегулярной кавалерии. Регулярный в смысле отсутствия единообразного обмундирования и вооружения, поскольку большинство свободных чиорданов составляли степные забияки, которые полжизни провели в таких стычках, а многие имели за плечами службу в армии. Потому они не позволили прорваться кочевникам сквозь свои ряды, хотя ошметки оставшегося Акера пытались это сделать, формируя в последний миг несомкнутый клин. Но клин был умело затуплен и сбит с острия атаки, а через мгновение на его месте виднелся лишь огромный круг, стающим на глазах центром. Жереберы мчали прямиком туда, несмотря на дышащую в затылок погоню. Прошли уже половину дороги, им осталось всего-то 350, может, 400 ярдов. «Ищут смерти?» — успела она спросить себя, когда ярдах в 200 перед беглецами встали с земли туманные ленты. Ласкольник отреагировал первым.
«Вперед! В карьер!»
Они рванулись, послав коней в последний отчаянный рывок. Серый туман вставал все выше и все шире разбрасывал крылья. Двигался он со скоростью галопирующего коня, и всего несколько ударов сердца отделяло его от того, чтобы накрыть занятые сражением хоругви. Воздух заискрился мерзлыми льдинками, земля чуть ли не стонала, во мгновение ока скованная холодом. Это был бы хороший размен. Половина полка и половина чиорданов взамен трех акеров. А в хаосе, что возникнет после той резни, жереберы могли бы сбежать, объехав мешанину смерзшихся в камень тел. Каэлиан, не думая, вынула лук и наложила на тетиву последнюю иглу.
«Это бессмысленно», — мелькнуло у нее в голове. «Мы не успеем, ни за что не...»
Волна горячего воздуха врезалась во фланг морозной стены, пробила его и ударила в жереберов. Каэлиан видела ее как ленту вихрящегося воздуха, оставляющую за собой полосу из пепеленных трав. Никакого пламени, никакого открытого огня, только жар.
«Кто?»
— она осмотрелась.
«Кто ударил чарами?»
Еще одна хоругвь вылетела из-за края котловины, а во главе ее мчался одинокий всадник. Из его правой руки, вытянутой вперед, рвался жар. Беглецы развернулись на месте, а стена мороза, бегущая к дорезающим остатки молнии хоругвям, развеивалась почти на глазах. Но очередная вставала против волны горячего воздуха. Схватка оказалась короткой и жестокой. Два заклинания, жар и мороз, столкнулись, пожирая одно другое. Поднялись клубы пара, земля затряслась, словно две гигантские твари сошлись в схватке и одновременно пали, убив друг дружку. И все. Вот только военный маг достиг своей цели, оттянув внимание жеребера от остальных солдат. Вторжение в ее разум было грубым, жестоким и животным, а она едва не вскрикнула от радости и забыла выпустить стрелу. Во всем своем полудиком естестве вернулся Бердов. Сразу наступило единение, у нее даже закружилась голова. Она прикрыла глаза.
«А чтоб тебя, лохматый дурак!» — выругалась она мысленно. «Хочешь, чтобы я упала с лошади?»
Ее захлестнули картины воспоминаний, нечеловеческих, в которых главенствовали серые цвета и цветные запахи, степи, чужое присутствие, интерес, заинтригованность, открытие, недоверие, страх, боль и гнев. И, наконец, холодная, словно настигавшая их недавно чары, ненависть. Бердов впервые передавал ей такие сложные и ясные чувства, но когда она открыла глаза и взглянула на остатки группы, охраняющие жереберов, она снова чуть не свалилась с коня. Убегающие чародеи держали коридор к единственному проходу, который им остался, между Чарданом Ласкольника и Хоругвью, пытающиеся добраться до них с другого бока. Стрелы сыпались в их сторону все так же густо, но до сих пор безрезультатно. Теперь Кайлиан знала, почему. Их не оберегали никакие чары, ничего подобного используемой магами Империи концентрированные силы, которая в зависимости от аспекта могла отбивать, замедлять или менять направление полета стрел. Над отрядом жереберов велись духи. Духи, прикованные чарами, полупрозрачными цепями, к поясу, надетому на одного из чародеев. Было их 6, 8, 10. Она видела трех степных волков, оленя, двух псов, молодого коня, нечто, что могло быть духом молодого медведя и двоих людей, мужчину и женщину. Именно эти духи отбивали стрелы, отбивали и истекали кровью. Каждый раз, когда их прошивала стрела, чтобы, изменив свой полет, упасть где-то в стороне, они дергались на привязи, будто им наносили настоящие раны. Из ран их вытекали темные маслянистые ленты, которые некоторое время висели в воздухе, чтобы пролиться вниз и укрепить соединяющую их с поясом цепь. Чем чаще стрелы попадали в духов, тем сильнее и крепче становились их путы. Появилось воспоминание. Ночь, звезды, светлые точки без запаха, след зайца, который пробегал неподалеку вечером, и стоявший рядом запах степного лиса. Легкое любопытство, желание проверить, наполнил ли кузен желудок. И внезапно это. Черная цепь, вынурнувшая из темноты и ударившая прямо в грудь. Прошившие насквозь и ледяные и горячие одновременно, проросшие в нем корни наполнили все тело, протягивались в каждую лапу. И внезапно он перестал быть собой. Встал, хотя не хотел, пошел, хотя не желал. А потом его охватило бешенство. Он дернулся и начал грызть цепь, несмотря на чувство во рту настоящего холодного железа, и звенья все же уступили. Он кувырнулся, дернулся, вгрызся сильнее, холодные корни лопнули, и внезапно он получил власть над задними лапами. Потом сломались очередные звенья, он встал, шатаясь и ворча, и сжал челюсти так, что под черепом у него взорвался яростный свет. Цепь лопнула. Все это продолжалось меньше мгновения. И теперь это были ее воспоминания, словно именно она кралась ночной степью и грызла призрачную цепь. И воспоминания о следующих трех днях и ночах, которые Бердов провел в степи, выжидая возможность для нападения. Он охотился на чародея. Она никогда и не думала, что пес может кого-то так ненавидеть, но одновременно и сама теперь чувствовала эту естественную звериную ярость. Единение несло в себе подобные дары, хотя временами она задумывалась, сколь много здесь зависит от Бердефа.